Здравствуйте, Шаватова, Гутово, хорошей недели. Мы на 37-м уроке по курсу псалмы и находимся в псалме за номером 34. Довольно длинный псалом, 23 пасука. Мы пытаемся сегодня его все-таки пройти. Вначале по-русски. Псалом Давида, когда он изменил свое поведение перед Амимелахом и был изгнан и ушел. Вначале небольшое предисловие, о чем идет речь. Давид Амелах, убегая от Шауля, несколько раз находился в самых сложных ситуациях. И одна из этих ситуаций, когда он оказался перед царем Авимелехом, который за ним, в общем, охотился. И для того, чтобы спастись, поскольку он был в количестве один, а там была целая страна, для того, чтобы спастись, он притворился сумасшедшим. И поскольку у Авимелеха была мама сумасшедшая, или жена, я уже не помню, то поэтому Авимелеху как-то вот Давид, еще один сумасшедший, ему не понравился. Он решил, что это избыток некоторый, в доме одного сумасшедшего хватает. И он его выгнал, и таким образом он был изгнан и ушел, и таким образом Давид Амелех спасается от смерти. И по этому поводу он пишет псалом. И вот этот псалом мы сейчас учим. «Ледовид бешанато». Этамо, лифне Авимелех, вейгаршегу вейлех. Давиду, когда он изменил свой там, свой вкус, свое поведение перед Авимелехом и был изгнан и ушел. Речь идет о том, что он притворился сумасшедшим, и то, что я только что сказал. Говорит Рав Бали, что вот связь между этим псалмом и предыдущим псалмом, потому что в предыдущем псалме мы сказали, что Хашгаха протит, частное влияние, которое Всевышний оказывает на праведников, ведет к тому, что он спасает праведника от смерти его души. Пасук, который я имею в виду, «Ваирав гамихалим лахаздола ацил мемавит навшо». То, которое боятся и надеются на Всевышнего, на его хесед, он спасает от смерти их души. Давид, он находился в сакана с ума, в страшной опасности. То есть Бедерех Тева, по законам природы, он не мог спастись от Авимелеха, царя Плештим. И если бы не Гашем, который дал ему мысль изменить свое поведение и превратиться в сумасшедшим, и он сделал себя таким дурачком, юродивым, и посредством этого он спасается от руки Авимелеха и от руки Плештим. И, как во многих других местах, считалось грех обижать юродивого, поэтому Давида Амелеха никто не трогал, хотя, в общем, было известно, что за ним некоторая охота идет и так далее. Поэтому следующий пасук говорит, что «благословлять буду я Всевышнего во всякое время, хвала ему непрестанно в моих устах». «Бегашем тидгалель». Всевышнему будет хвалиться от слова «Тилим», «моя душа». «Ешму анавим ваисмеху» – будут слышать скромные люди, праведники, и радоваться по этому поводу. Я перепрыгнул один пасук, извините. «Авреха гадашем беколет» – я буду благословлять Всевышнего в любое время. «Тамит елато бепи» – постоянно его дьела будет в моих устах. Здесь есть некое удваивание пасука. Он дважды говорит, на первый взгляд, одно и то же. «Я буду благословлять Всевышнего во всякое время и постоянно буду ему легалель его славить». Рафаэль объясняет, что один пасук, первое начало пасука говорит о сегодняшнем времени, о тех несчастьях, в которых находится человек, и что он должен славить, и Давид Амелех благодарит Всевышнего, благословляет за спасение от каждого единичного несчастья, которое было. А конец пасука говорит о конечном спасении, которое сделал Всевышний от всех несчастий, о времени Геулы. Я уже неоднократно говорил, что Рафали, в общем, весь свой пируш Дилем строит на том, что идет последовательная прибавка и поднятие для того, чтобы прийти к полной Геуле и прославлению Всевышнего за все вещи. Но каждый раз, каждый псалом, он имеет отношение к будущей Геуле, к приходу Машиаха и окончательному избавлению от всех царот, которые существуют. Третий пасук, я уже его перевел. Он говорит, что «Господом хвалится моя душа, услышит смиренно и возрадуется». Ну, «Гадлул бэгашем идгалаль навши», «Во Всевышнем будет прославляться от слова дгили моя душа», «Ишму анавива и смеху», «Услышат скромные люди и будут радоваться этому моменту». Говорит Рав Бали, что здесь сказано, говорит Рав Бали, что будет в Гошем прославляться моя душа. Это пришло исключить те, которые прославляются не Гошемом, а своей мудростью. И говорят, что думают, говорят, для разные люди по-разному. Некоторые прямо говорят, некоторые только думают. По-нашему это называется хвастаться. И объясняют, что все, весь их успех и так далее из-за их собственных заслугов, заслуг, которые происходили, и не подвешивают это под влияние Всевышнего, в отличие от Давида, который, несмотря на колоссальное количество заслуг, ума и так далее, которое было у него, он, тем не менее, понимал, что это Хашгоха Протис, которая сыграла вот эту вот роль, влияние Всевышнего, и даже то, что ему пришло в голову притвориться сумасшедшим, у него не было идеи, что это связано с его колоссальным умом, а была идея, что Акодыш Брагу послал ему эту мысль для того, чтобы помочь ему избавиться. И он говорит, что услышат смиренные, то есть скромные люди, и будут радоваться, потому что гордые люди, они будут пытаться так же, как другой гордец, всегда сваливать все на себя. Люди, которые скромные люди, они понимают, что их гацола, их успех, их спасение, было связано с тем, кто является хозяином всего спасения. И поэтому они будут радоваться, когда и не будут обманывать себя, и поэтому сделают такой вот тикун исправления, которое происходит внутри строения всех миров, когда они увидят то спасение от Всевышнего, которое приходит, и, соответственно, с этим их постоянная цепия, их постоянная надежда будут на Всевышнего Акодыш Брагу. И то, что сказано «Ишму анавим вейсмеху», услышат скромные люди и обрадуются, аббревиатура этих слов – это «Элоким». Это имя Всевышнего. А последняя буква этих слов, это тоже одно из Бен-Нун 52, это одно из проявлений света Всевышнего, который соответствует свету Шехины, божественного присутствия. И здесь намек на то, что каждый раз, когда приходит спасение человеку и так далее, он будет скромный человек, который не подвешивает это под собственные заслуги, будет понимать, что это исходит от Шехины и, соответственно, это некий тикун исправления Шехины, божественного присутствия, который возвеличивание его и так далее. «Хвалите Всевышнего со мной, превозносить будут имя его вместе». Здесь «Гадлула Ашем Ити», «Возвеличьте Всевышнего со мной», «Внурмаш мой их дав», и мы возвеличим его имя, сделаем это вместе коллективно. Вопрос, который понятен здесь, с Давида произошло какое-то чудо, и по поводу этого чуда, что он спасен от Авимелех и от Плештим, он возносит хвалу Всевышнего. Причем здесь обращение ко всем, давайте вместе благодарить Всевышнего за то, что я избавлен. Ну, ты избавлен, ты и благодари. Ответ вроде бы как на поверхности. Но нет. Здесь речь идет о том, что поскольку хвала и признание Творца, и хвала его, восхваление, благодарность и так далее, это... оно может работать только, когда это коллективная ответственность Амисраэля. Поэтому он приглашает других, чтобы они объединились с ним в благодарности и признании спасения, что оно идет от Всевышнего. И нету силы у одного человека настолько возвеличить имя Всевышнего и поднять. Понятно, что сейчас мы находимся в состоянии, когда, не знаю, как это правильно сказать по-русски, на иврите есть такое слово «хилуль ашем», осквернение имени Всевышнего, когда имя Всевышнего не возвеличено настолько, насколько оно должно быть возвеличено. И эта идея самого Кадыша, о которой мы говорим все время, когда мы говорим Кадыш, и человек, который отвечает на Кадыш, он разрывает гзейру, если он хорошо отвечает во всю силу своей каваны и всю силу своего голоса, два пируша в Тосфос, то он, даже если у него была негативное экзеро, распоряжение о том, что с ним будет на 70 лет ближайшей жизни, он это дело отрывает, разрывает и переворачивает экзеро в лучшую сторону. Когда он говорит «Амен, ишмей раба миварах, лалама лалмей алмая», да будет имя, великое имя Всевышнего, благословенно навеки во всех мирах. Если он, когда он говорит эту фразу, он возвеличивает имя Всевышнего. Сделать это в одиночестве, Давид Амелах понимает, что это не под силу одному человеку, и поэтому он просит соединиться с ним для того, чтобы поблагодарить за то, что сделал ему Всевышний. И это на самом деле цель того, что когда с человеком происходит какое-то чудо, спасение и так далее, я думаю, что многие видели, как в синагогах говорится, даже когда человек просто перелетел через океан, я не знаю, через море, то принято говорить «броху гагомель». И когда что-то случилось, какое-то спасение, вот человек там тонул и выплыл, его спасли, что-то такое, был какой-то жуткой аварии автомобильной, и тоже избавился от нее, то принято либо говорить «броху гагомель», благодарность Всевышнего, либо принято делать «саудат гадая», трапезу, посвященную благодарности ко Всевышнему. Цель этого того, чтобы объединиться своей благодарностью тех, кто слышит броху. Броха гагомель говорится в присутствии 10 человек, соответственно, это в общине говорится, и благодарность Всевышнего, его признание становится общим, а не единым, а не одного человека. И кроме этого, когда делается саудат гадая, тоже ты делаешь трапезу для многих, выражение какой-то радости и благодарности Всевышнему за спасение, и это увеличивает имя Творца сразу для какой-то команды, а не для одного человека. То, что сейчас говорит Давид Гамелах, хвалите Всевышнего со мной. Продолжает он и говорит в пятом пасуке: спросил, а Всевышний ответил мне, и от всех ужасов моих он меня спас. Балашон Акодыш это звучит. Дарашти от Гашем, я дрошу, дарашти это не спросил, а дараш, ну именно востребовал, как бы. Я искал Всевышнего, он мне ответил. От всех моих, Миколь Мегурата и Целени, от всех моих, ужасов, ну пусть будет ужасов, он меня спас. Всех своих моих проблем он меня спас. Что если приходит Гацола, спасение, без того, чтобы просить Всевышнего, до того, как человек, без того, чтобы человек обратился с молитвой, то это можно сказать, что это случайность. Но после того, как Давид понимает, что он молился об этом, просил об этом, и тогда был спасен, то, безусловно, нужно понять, что это Гацола, это спасение идет со стороны Творца. Это кавана того, что он говорит, что я дараш, я этого искал, и именно после этого Всевышний мне ответил. Смотрели они на него и просветлели, не устыдятся ли это лицо их. Ебиту Алаф венагару упнейхам аль хапру. Ну, как бы перевод, лучшего мне не дать перевода, что смотрели на него и просветлели их лица, и лица не почувствуют понятия стыда. Что имеется в виду? Не только Давид, но все праведники, которые обращали внимание на Всевышнего для того, чтобы смотреть на его управление миром, Всевышний склонялся к ним, как нагар шалом ла ацелатам, как некий свет цельный для того, чтобы их спасти от всех их царот, и не оставились они в стыде, так же, как остаются те, которые мидгалелим, те, которые прославляются своими идолами, которые кричат идолам, а те не отвечают. А это Всевышний так не делает, он отвечает. Мы немножко позже прочитаем, а что бывает, когда люди молятся, он не отвечает. И вот смотрели они и светлели их лица, и не будут они стыдиться. Также светлели их лица, это слово «ор» – свет. И поэтому получается, что когда люди всматриваются в поведение Творца, в его управление миром, во время своих молитв и обращают свои глаза наверх ко Всевышнему и все надежды возлагают на него, то, безусловно, приходит хотя бы какое-то количество небольшое света от того, кто хозяин всех видов света, на их лица и появляется некое просветление. Когда, ну, это известная вещь, когда Моше сидел на горе и поднимал руки, то Иешуа побеждал Амалека, когда руки Моше опускались, Иешуа проигрывал Амалеку. Спрашивает Мишна, а что, разве руки Моше делают победу? Нет, кавана, что когда руки подняты, и мы обращаем свои глаза ко Всевышнему, то Всевышний отвечает нам на наши молитвы. Здесь сказано то же самое, что те люди, которые обращали свой взор к Творцу, то есть молитвы наверх, смотрели, искали, молились и обращались к Всевышнему, то поскольку Всевышний в ответ на эту молитву соединяется с мирами и пронизывает эти миры полностью, и свет, который пронизывает миры, частично оседает на лицах этих людей, и можно, я не говорю, что все видят, но некие люди могут увидеть, что у каких-то людей такое светлое лицо, а у других людей наоборот. И вот это можно иногда увидеть, только не надо из этого делать собственных выводов, но это то, о чем говорит Давид Гамелах. Я имею в виду, что не надо плохо относиться к человеку, лицо которого мне не нравится. Окей. Продолжает он и говорит, Давид Амелах, вот страдалец воззвал и Всевышний услышал, от всех бедствий его он спас. Страдалец – это такой несколько вольный перевод. Зеони, кара ве ашем шама, вот бедняк обратился к Всевышнему, Всевышний его услышал, миколь царатав гашио, и от всех бед он его спас. Переводчик не хотел перевести слово «бедняк», а перевел «страдалец», потому что, так я думаю, он считал, что поскольку не только бедные люди могут страдать, но и богатые люди тоже могут страдать, поэтому перевести только это слово «бедняком» ему не понравилось. Но Рав Вали Давка именно переводит как слово «бедняк», так как написано прямым текстом в Тегилим, и делает из того, что Давид Амелах называет этого человека бедняком, делает целый махалах довольно интересный. Он говорит, что прежде всего есть кушья, трудность. Почему написано «бедняк»? Разве Всевышний слышит молитву бедняка, а не богача? Что если так, то зачем богатому человеку молиться, когда у него есть какое-то несчастье, какая-то болезнь, какая-то проблема? Проблемы ведь бывают не только с деньгами. Но суть состоит в том, что когда человек молится Всевышнему, что он спасал, чтобы он его спас от несчастий, то смотрит Всевышний на его мацав, на его ситуацию. Если это богатый человек, то ему говорит, что он должен в соответствии с своим, с степенью своей обеспеченности, богатства, что он должен обратиться ко Всевышнему соответственно с тем, что у него есть. И посредством этого он будет спасен от своей цары, от своего несчастья. Потому что деньги, они даются человеку для того, чтобы он их тратил, а не для того, чтобы он их прятал в кубышку и запирал куда-то там в... Как известно, что деньги надо лучше всего хранить в банке из-под соленых огурцов. Так вот, для того, чтобы они не находились в банке, а для того, чтобы они были даны для Хацова. И даже если у человека есть болезнь в виде какой-то опасной болезни, какая-то проблема, и рефуа баедоид барах, и деньгами здесь не отделаешься, здесь надо спасение со стороны Всевышнего лечения. Тем не менее, уже известно. Понятно, что бывает, что надо просто нанять врача за деньги, но бывает, что это не поможет. Нужно именно молитва и обращение к Творцу. Но уже известно, что деньги, цдока, является тем, что искупляет, является выкупом за душу человека, и цдока спасает от смерти. Поэтому человек, который находится в такой ситуации, он должен дать большую цдоку из своего огромного имущества, которое есть у него в доме. И тогда Всевышний воспримет его молитву и спасет его, потому что цдока объединится с молитвой. Но если он ограничивается только молитвой, то эффект будет довольно маленький. Когда же мы говорим о бедняке, у которого нет возможности дать цдоку, совсем нету, то в этом случае все, что он может, это молитва, и об этом говорит этот пасук, говорит Рав Вали, что Всевышний слышит молитву бедняка и отвечает ему. Потому что молитву не бедняка, а богатого человека Всевышний слышит в соответствии с той митсвой цдоку, которую он выполняет. У бедняка этой митсвы нету. Понятно, что, может быть, иногда, а иногда часто, цдоку можно не дать не только деньгами, может дать каким-то другим способом. Один из способов, который существует, это Торат Хесед. Например, человек, у него нет особо денег, дать он не может, но он может преподавать Тору кому-то, кто нуждается в этой Торе. Это называется Торат Хесед, Тора, которая является Хеседом. И когда-то, давно, много лет назад, когда я приехал в Шватами, в 87-м году прошлого столетия теперь, даже я бы сказал прошлого тысячелетия, в 1987 году, то Рош Ешива Шватами Рав Элиэзер Кугель тем людям, которые находились на уровне, когда они могли преподавать кому-то и учиться с кем-то, сказал, что у нас есть обязанность маасера, отделить маасер, но не маасер к софим, не маасер в виде денег, а маасер в виде одного часа в день мы должны отделить для того, чтобы помогать учить Тору тому, кто сам ее учить не может. И это маасер, который дается от той прибыли, которую ты получаешь. Поскольку участие в Ешиве, в Кололе, основная прибыль – это не деньги, а Тора, то, соответственно, от нее надо отделять маасер. Идея, которая в тот момент, я не могу сказать, что так вот всем понравилась, потому что люди, в общем, пошли в Кололе, в Ешиву для того, чтобы учиться, и хотели учиться сами, а не преподавать по буквам кому-то. Но, тем не менее, такая идея существует, имеет место быть, и вот в этом случае человек, который может что-то дать, это Торат Хесед, это тоже называется определенный вид цдоки, это человек не до конца называется они. Естественно, я не могу сейчас на таком уроке дать галоха лемайса, как кому и что делать, но общее направление мысли этого псалма мы даем. Следующий пасук говорит: «Стоит станом ангел Всевышнего вокруг боящихся его и спасает их». Это пасук номер 8, хет, который говорит: «Хоне малах Хашем савив лираав вейхалсем». Стоит малах Хашема вокруг тех, кто его боится, и спасает их. Что имеется в виду? Здесь идет приказ о спасении посредством малаха, ангела, который делает свою работу. Что если бы была у нас право для глаза видеть то, что происходит, то все боящиеся Хашема могли увидеть ангела, который находится вокруг человека, для того, чтобы спасать его от всех несчастий, которые у него есть. Доказательство из Элиши, пророка Элиши, ученика Ильяу Анави, который сказал юноше, которого сопровождал: «Рабим Ашер и Тануми Ашер и Там». Там встретилась огромная армия, которая шла против евреев. И юноша, ученик Элиши, испугался. Он сказал: «Ты не бойся», говорит. «Те, которые с нами, их больше, чем которые с ними». И раскрыл ему глаза, потому что раньше он не видел, что происходит. Но в это время, когда его пахот, его страх очень возрос, то Элиша помолился Всевышнему, чтобы он открыл глаза этого юноши, и тот удостоился увидеть тех малахим, которые окружают лагерь Израиля. И это то, что сказано, что «Хане малах Хашем савив лираав вейхальцем», что располагается ангел ангел Хашема вокруг боящегося его и спасает его. Почему сказано «малах» в единственном числе, ангела не ангелы, ведь их много, но есть тот ангел, который назначен над всеми остальными, и это что-то типа того, что военачальник, который назначен над армией. И также этот человек цадик гадоль, если речь идет о цадике, то этот малах, если речь идет о не просто боящемся, а каком-то супер праведном человеке, то над ним расположена сава шехина, божественное присутствие, которое руководит всеми ангелами, которыми управляет для того, чтобы они сделали спасение этого человека. Это то, о чем сейчас нам сказал этот пасук, и следующий пасук продолжает. «Попробуйте и увидите, как добр Всевышний, счастлив человек, который полагается на Хашема». Пасук номер 9. Он говорит: «Тааму, попробуйте, почувствуйте вкус, и вы увидите, потому что китов Хашем». Я опять начал по-русски. «Тааму варау китов Хашем, ашри агевер и хасебо». «Попробуйте, и вы увидите, потому что добр Хашем, хорош Хашем, счастлив человек, который полагается на него». Окей. Что имеется в виду? Поскольку понятие «рад Хашема», страха перед Всевышнего, и люди, которые боятся Всевышнего, их очень мало. Потому что большая часть людей, они полагаются на законы природы. Даже царь, который хасид, то есть Давид Амелех, который сейчас видит всю эту картину, даже в его время он видит, что большая часть людей полагается не Всевышнего, а на законы природы и так далее. Например, что если у меня армия в 4 раза больше, чем у тебя, то я сильнее. И так далее. То он пробуждает все, чтобы люди попробовали вкус понятия, что такое Ирад Хашем. И Давид Амелех призывает нас попробовать этот вкус и почувствовать, что такое боязнь Всевышнего. Соответственно, чтобы люди ели этот плод в соответствии с тем, сколько это необходимо. И он говорит, что здесь есть намек: попробуйте и увидите добро Всевышнего. Здесь есть намек на понятие тов, которое является Ишуа Агмура, намек на полное избавление от всех царот, которое будет во времена Машеха. И оно, безусловно, придет только от Всевышнего, потому что когда мы видим какое-то конкретное несчастье, которое есть сегодня, например, что пришел какой-то вирус, и куча народа болеет, или не вирус, или бактерия, не знаю, что и как, то основная надежда на Всевышнего, на прививку, на лекарство, еще что-то. Во время короны там кто-то сходил с ума по поводу надеть маску, кто-то не надеть маску, кто-то сделать прививку, кто-то запретить прививку, каждый сходил с ума по-своему. Но из того, что я так наблюдал, про Всевышнего говорили очень мало. Может, потому что на самом деле короны не очень сильно боялись. Но, во всяком случае, Давид Амелех говорит о том, что когда есть какая-то внешняя небольшая проблема, которая есть временная, то здесь люди могут полагаться на медицину, еще на что-то и так далее. В время войны на силу войска, на идеальность нашего оружия, что оно лучше, чем его оружие. Азоханвей, танки наши крепкие, а наши люди, что и говорить. И так далее. Но когда речь идет об конечном избавлении, которое возможно только о приходе Машеха, мы с вами говорим сейчас, Давид Амелех обращается к верующим людям, и этот псалом, он относится к ним, понятно, к людям, которые верят, бы мы нашли маба бияда Машех, полной веры в приход Машеха и так далее, то есть начало Аламаба, то здесь он говорит Ашри Агевери Хасеба, потому что здесь невозможно говорить о человеке, который полагается на природу. Здесь речь идет, по законам природы Машех не придет. Этого не может быть и не должно быть и так далее. Это то, с чем еще через несколько дней нас начнут воевать греки во время Хануки, которые будут объяснять Машеха совершенно другим путем, и римляне и так далее. Как мы, в общем, более или менее знаем из истории, что такое лжемашехи, которые были в том числе в римском обществе. И он говорит, «Ашри агеврх и хасебоб, счастлив человек, который надеется, полагается на Всевышнего». Здесь лашон ошер, лашон язык ошер, имя такое есть, ашер, ошер, ашрей, это относится только к Аламаба, который является главным понятием счастья, потому что в Аламазе полного счастья, естественно, быть не может, потому что он хасер, в нем есть хисранот. И человек должен прийти к этому счастью не через иньене Аламазе, не через вопросы этого мира. И поэтому здесь говорит Ашри Агевер, а не Гаиш. Гевер, а не Иш. Это оба слова означают человек. Потому что есть очень много петуи, много соблазнов, которые есть со стороны Ецергоры и Ситрохры, для того, чтобы оставить понятие боязни Всевышнего и повернуться к законам природы со всеми его последствиями. Смотрите, это пишет Рафали, который, ученик Рамхаля, который жил довольно давно. Сегодня, как вы понимаете, желание уйти от страха Всевышнему к законам природы, оно несколько выше, чем было в его время. Поэтому здесь называется гевер. Кто такой гевер? Гевер, гвура – это сила. Гевер – это мужчина, человек, и гевер – это тот, кто митгабер или апиты, который справляется, пересиливает свои петуим, свои соблазны. Вот. И также попробуйте вкус страха перед Всевышним, потому что он хороший. Это относится к каванот во время молитвы, которой мы молимся. Человек, который постоянно обращается к Кодеш Баругу, Бекаванару я, с правильными на каванот, который у него есть, он, безусловно, он может попробовать вкус к душе, святости, которая существует. И он удостаивается какого-то света от Всевышнего, который искрится и попадает немножко на него и находится перед его глазами. И об этом он говорит. Ашри Хелко, счастлив вот этот вот человек, который полагается на Ашема. Рафаэль идет по тому, что я когда-то рассказывал на уроках по Дерех Ашем, что одна из целей молитвы состоит в том, чтобы человек, который просит о своих как бы материальных, нормальных, телесных вещах, он просил этого Всевышнего, а не полагался на то, что он сделает это сам и так далее. И в таком случае человек, который это делает, понимая, что все телесное и материальное, что у него есть, исходит от Всевышнего, он удостаивается определенного света со стороны Творца, который к нему приходит, и это называется словом «Ашри» – «счастливый человек». То есть два понятия. «Ашри» относится к «Алам Аба», который является полным счастьем, и какие-то «нецуцот» этого счастья, искра этого счастья, могут относиться к «Алам Азе». Следующий пасук говорит «Бойтесь Всевышнего, святые его, нету нужды у боящегося его, он ни в чем не нуждается». Так, вольный перевод. «Ероет Гошем к душав, бойтесь Гошема к душав его святые». Киэйн махсор лировав. Не бывает того, что махсор, нету недостатка у тех, кто его боится. Человек, который удостаивается того, что мы сказали в прошлом пасуке, что ему митнацец, какая-то искренняя слава Всевышнего достается в этом мире, не то, что он получает славу в этом мире, человек не получает ее, но он видит, ощущает какую-то душу, которая существует, безусловно, такого человека можно назвать кадош, можно назвать, ну, на современном языке это скажет Кадош, это скажет святой человек, потому что у него, к нему приходит какой-то свет к душе святости. Но такой человек должен очень быть аккуратный, для того, чтобы у него не вошло вместе со святостью понятие гайвы, поскольку этот человек понимает ступень, на которой он находится. Очень редко такими людьми становятся полные идиоты, поэтому они понимают ступень, на которой он находится. И здесь можно лить гаот очень сильно, потому что яцер гора гайва – это одна из тяжелейших яцер гарот, которые есть в мире. И человек не должен оставить, не дай бог, страх перед Всевышним, когда он достигает какого-то понятия, которое в современном мире называется величие, гдула и так далее, понимание, что он достиг какого-то уровня к душе чуть-чуть нестандартного. Таким образом, что это тайна понятия Малхуса Кадиша, святого царства, раскрытия царства Всевышнего в мире. И здесь нужно сказать, бойтесь Всевышнего, те, кто достиг уровня к душе, так надо перевести пасук, говорит Рафали, потому что тот, кто его боится, там не будет, что ему чего-то не хватает. Отсюда ты слышишь наоборот, а если не бояться, то тому, кто не боится Всевышнего, у него будет не хватать постоянно света, исходящего от Творца. Понятно, что это не свет фонарика, электрической лампочки, и даже не свет солнца, речь идет о духовном свете. Здесь существует такое понятие, что свет, он дается на самом деле любому человеку в одинаковом размере. Вопрос, насколько человек приготовил себя для того, чтобы быть клики-буль, не инструментом, а, как сказать, сосудом, для того, чтобы принять этот свет. Если сосуд есть, то свет приходит. Если человек перестает бояться Всевышнего и поднимается, как бы не поднимается, наверное, но он поднялся до уровня души, из-за этого гайва делает так, что он перестает бояться Творца, то в этот момент кли заканчивается, инструмент заканчивается, сосуда больше нету, и свет больше не попадает в это место. Подобная история описана в книге Малахим про жену Аводиягу, что когда ей сын сказал, что у нас больше нету килим, она шло чудо заливания масла в килим. И когда он ей сказал, что килим кончился, то тут же написано «Таамод Гашемеш», остановилось масло, масло перестало заливаться в килим. Чудо, которое сделано было с маслом, которое описано в Танахе, общеизвестно. Отсюда мы говорим, что к дойшим люди, которые находятся на уровне этой души, не должны оставить дорогу к душу для того, чтобы они продолжали быть кли, для того, чтобы свет Всевышнего поступал туда, куда он поступает. Вот, это пшат 10-го пасука, в соответствии с тем, как объясняет Рафали, бойтесь Всевышнего те, кто к душе, потому что тогда у них не будет нехватки света у тех, кто его боится, потому что они будут кли, и в этот кли всегда будут поступать свет. Следующий пасук, 11-й. Львы бедны и голодны. Те, кто ищет Всевышнего, не испытывают недостатка ни в каком благе. Пасук номер 11. Кфирим. Мы когда-то учились, что кфир – это, по-моему, взрослый лев. Есть молодой лев, а есть взрослый. Рашу – они шумят, и они раво, и они голодные. Ведаршей Гашем – те, кто ищет Всевышнего, ловик саркольтов. У них не будет ничего, что им будет не хватать. Здесь есть намек на людей, которые являются арайот, то есть львы, которые являются львами в Торе, в изучении Торы. Но они, львы, они шумят, и они голодные, то есть они, да, испортили то, что сказано в предыдущем пасуке, и они наполнились гайвой, и, соответственно, их наказание, то, что их дат, их знание Мидбалбелет, оно путается, и они не находят вокруг себя многих вещей. Те же, кто ищет Всевышнего, то есть они занимаются Торой, Лишма, Лашем Шамаем, чтобы сделать Нахат Руах Лаэцрам, чтобы сделать приятное своему Создателю, они, безусловно, там не будет так, что у них что-то будет, чего-то не хватать. Кроме того, здесь есть намек, который надо как-то попытаться сейчас уловить. Намек на две вещи. Слово «кфирим» – это молодые львы, или, я не помню, молодые или взрослые львы. Оно переводится, намек на слово «кафрим», те, которые отрицают основы, то есть еретики, которые отрицают Тору Шебальпе. Что тогда, умственную Тору, то они всегда будут голодные, поскольку у них не будет главной идеи, главное понимание Торы, как бы они ни старались учиться. Те же, кто ищут Даршей Хашем, у них, если мы нашли Ма, то у них будет вот этот вот полный достаток, нематериальный имеется в виду, но у них не будет недостатка в понимании Торатейну Акдуша. Еще один намек, что слово «кфирим» от слова «кфар». «Молодые львы» от слова «кфар», который переводится как «деревня». Это намек на то, что деревня находится как бы вокруг городов, что кфирим – это люди, которые их хитсоним, внешние силы, силы ситрохры, они их окружили, и это подобно деревне. И нету гашпо Всевышнего, к ним не приходит барибу в большом количестве. Для того, чтобы они смогли из-за того, что... а именно для того, чтобы они не наполнились гаавой и не перестали нормально себя вести. Но люди, которые Даршей Гашем, то есть Исроэль, цадиким в Израиле, которые достаиваются пнемиюта, внутреннего понимания Торы, и внутреннего света, который Всевышний дает им в большом количестве. Точка. Что еще есть? Ну, в общем, достаточно. Есть еще какие-то накудот, которые я не успею давать, и не обязательно. Следующий пасук говорит: «Придите, сыновья, слушайте меня, богобоязненности я научу вас». Ютбейт. «Леху баним шимули, и рады ашем и ламдейхам». «Пойдите, сыновья, и послушайте меня, и я вас научу боязни Всевышнего». Продолжение, которое говорит Давид Амелах, что он имеет в виду? Что во время Галута, во время изгнания, в котором будет находиться Амисраэль, Давид Амелах, понятно, жил давно, он говорит, что тот, кто будет обращать свое сердце, лиитакен коль царко, чтобы исправить все, что ему нужно, то геула будет у него для того, чтобы лашпия брибы, то его спасение, его освобождение будет приближаться для того, чтобы гашпо Всевышнего шла в большом количестве. Поэтому пойдите и послушайте меня, потому что я научу вас боязни Всевышнего, и посредством этой боязни Всевышнего вы удостоитесь большой гашпо, большого влияния Творца, большого света, даже во время Галута. Понятно, что во время Галута этот свет очень ограниченный, потому что мы находимся в изгнании, и Шехина вместе с нами в изгнании, и Афальпихен, несмотря на это, какой-то вот рибу и ор, увеличение света даже в Галуте возможен. Человек, который желает жизни, любящий долголетие, чтобы видеть добро. Это очень известный пасук, который всюду цитируется. Мига Иш. Кто такой человек? В русском переводе он не перевел правильно. Мига Иш Ахофец Хаим. Кто тот человек, который желает жизни? Огэв Емим. Любит дни. Лерот Тов. Который хочет видеть добро. Я прочитаю следующий пасук тоже. Тот, который Нцор Лошаней Хамира. Тот, который закрывает свой язык от зла. По-русски не говорит лошенгору, усфатейха медабер мирма, а уста его не говорят лжи. Сур мира ваасетов, тот, который уходит от зла и делает добро, бекеш шалом варатфеху, который ищет мир и преследует его. Эти псуки комментируются самыми разнообразными образами, как очень многие псуки в Дгилем любят разные люди по-разному комментировать. Я даю пируш Рафвали, это не просто какой-нибудь современный ворд, это один из таких канонических перушим с некоторым уклоном в понимание внутренней части Торы. Уже известно, что хаецара и накрыхаим, жизнь в несчастье не называется жизнью. И человек, который не видит никогда добра, хорошего, тов в своей жизни, он как мертвый. Поэтому здесь написано, ми аишка хафес хаим, кто тот человек, который жаждет, хочет жизнью, а хевьемим ли рот тов. И хочет любить дни, чтобы видеть тов. Написано «Емим» и не написано «Лайло». Дни, а не ночи. Потому что все дни бедняка, бишвы гадават миема зло, они называются ночами, а не днями. Человек, у которого пусто в духовном и физическом смысле, это не дни, а ночи. Потому что для него весь мир – это тьма. И он находится в тьме своей бедноте, и его лицо затемнено. И темнота и зло находятся как бы у каждого, так же, как свет не достигает его. И это то, что написано. «Ирейла кимедорки тов, Всевышний увидел свет, что он хорош». Поэтому написано «Огэф емим лерот тов», тот, кто любит дни, чтобы видеть понятие тов. И это тоже не ошибись, что скажешь что слово «тов». Нет, не надо эту часть. Так, короче говоря, он обращает внимание на то, что означает понятие «огев ямим», потому что здесь речь идет и о физическом, и, главное, безусловно, о духовном свете, который исходит с человека, который называется «жизнь». Потому что человек, который находится в тьме, он называется мертвым. Если перевести это на язык немножко другой, то существует Эцхайм, дерево жизни, которое является Тора. И человек, который отрывается от света Торы, Емим называется свет, понятно. Человек, который отодвигается от света Торы, он называется умерший. Рашоим бихаеем некраим этим. Рашоим при жизни называется умершим. И это, пока он не умер, пока он не раша, это называется лайла, это называется ночь. И вот мы учили, что надо сделать для того, чтобы прийти к понятию «день» и увидеть добро. Это то, что он пишет изначально. Закрыть свой рот от зла, потому что, безусловно, икар, главное, что посредством зла невозможно прийти к добру. А мы говорим, что лирот тоф он хочет увидеть дни, которые тоф. Понятно, что для этого надо заткнуться и не говорить зла, то есть лошен гора. И несмотря на то, что тоф, добро удаляется от него, что человек шеэйн даркола асот хевраим раим. Первое, что надо сделать, это удалиться от компании злодеев. И также есть ра. Также бывает зло, которое одевается в одежды добра. И это то, что сказано, удалиться медеврей мирма, удалиться от слов обмана мирва. Что человек шалом этраэгу, человек, он должен быть, ну, близкий к своему товарищу и не обманывать его. И следующий пасук говорит, сур мирава асетов, после того, как упомянуто тикун, исправление по поводу дибура, по поводу речи человека, теперь он приходит говорить про действие и говорит, что надо уйти от зла и делать добро. Потому что невозможно надеяться на добро тому, который не ушел от зла, поскольку понятие добро и зло, они не могут находиться вместе. Пример этому. Человек, который окунается в микву, поскольку он там и держит в руке дохлую крысу, то понятно, что миква никак не сработает, потому что он тут же затумляется об эту крысу, прямо не выходя от кассы. «Бекош шалом варатфегу» – тот, который ищет мир и преследует его. Как можно назвать преследующий мир? Человек должен пытаться делать мир между товарищами, между людьми, и тогда этот мир приведет к ихуду, к объединению Всевышнего с мирами. Следующий пасук Тетзайн мы еще не читали. Он говорит, что здесь есть некая кушья на все, что мы сказали до сих пор, кушья, которую, наверное, вы сами уже хорошо поняли, которая говорится о том, что все время говорится, что цадик получает ответ на свою молитву, Всевышний делает так, что нет, а так, чтобы ему не хватало, а мы видим, что воочию видим очень часто ровно наоборот. Цадику плохо, раше хорошо. Это продолжение псуким и говорит. Глаза Всевышнему к праведникам, уши его к его воплю. Нет, да, к его воплю. Лицо Всевышнего против тех, кто делает зло, чтобы истребить их из земли память о них. Это два пасука, которые я прочитал, 16 и 17, они звучат так. «Эйней Гашем эль цадиким ваазнаф аль шуатам». Глаза Всевышнего к праведнику и уши его к его молитве, к его просьбе. «Паней Гашем баасейра» поворачивается Всевышний к тем, кто делает зло, для того, чтобы лаахрит миарет зихрам, чтобы убрать из земли память об этих людях. Два пасука, 16 и 17. И говорит он, что здесь есть кушья, говорит Рафали, глаза Всевышнего к праведникам. Как будто бы глаза Всевышнего смотрят на них, только на них, ведь написано в книге Мишли, что Всевышнего глаза Мишетотот Беколиарц, они находятся на всей земле. И там Гагро объясняет, что пусть злодей не подумает, что Всевышнему не до меня, ему неприятно на меня смотреть, поэтому могу делать все, что угодно, он все равно не видит. Нет, он наблюдает абсолютно за всем. И еще написано, «Беколь макомай нейгашем софот раи ватамив». Во всяком месте глаза Всевышнего наблюдают за злом и добром. Но в чем тогда сот, тайна того, что сказано, глаза Всевышнего к праведникам? Суть состоит в том, что Кодыш Барагу, он все видит, без всякого сомнения, у праведников и у грешников. соответствует что, от того, что все зависит от него. И из места, как бы, своего пребывания он следит за всем населением земли. Но для Рашоим он видит и Киба и Холь, как будто бы, оставляет их под руководством Мазаля и своего Ецера. То есть существует две системы Ганхаги, которые вел Всевышний мир. Анага Клалит и Ашгаха Пратит. Общая Анага, которая также называется Анагат Мазалот, через влияние звезд. Понятно, что звездами тоже руководит Всевышний, он установил все законы природы и так далее. И Анага, которая Мазаль, называется созвездие. Мазаль от слова линзоль. Это то, что Назель Мин и Шамаем течет с небес, независимо от поведения человека. Или зависимо. Но в основном независимо. И он оставляет этих людей, наблюдая за ними, он оставляет их, и свою гашгаху прати, свое частное влияние почти не выражает на Рашоим, и оставляет их под управлением стандартного Магалаха природы Кахамима Мазалот. Что не так с цадиким? Что он наблюдает за ними и не оставляет их от даже на мгновение. Понятно, что это зависит от уровня циткуса и рашаидства. Посередине все люди находятся между этими двумя точками, полюсами. Но он постоянно следит за ними и помогает им, чтобы они не попали из-за своего плохого мазаля. И также оказывает им сиюга, оказывает им помощь, чтобы они выстояли против своей Ецергоры. Поэтому он говорит, что слова уши Всевышнего по отношению к молитве об их спасении, то есть Всевышний их внимательно слушает, имеется в виду, что реагирует на это, меняя Гангагу Клалит посредством Ашгахи Пратит, меняя общее управление посредством Ашгахи Пратит, то есть частного влияния, которое оказывает. Продолжает Рафаэль и говорит, а если ты скажешь, вот есть много Рашоим в мире, которые прекрасно успешны, самым высоким успехом, который может быть. И напротив этого есть другая ситуация, куча цадиким, которые нуждаются от своей бедности, от своих страданий и так далее. Как же можно сказать, что глаза Всевышнего к праведникам, и его уши слышат их молитвы? И мы говорим, что это пришло Лаафуки, сказать, что у Рашоим это не так. Мы видим, что есть цадик Уралова и Рашаба Тофлу. Кушьян, который мы много раз обсуждали, и, естественно, Рафали дает сердцы, которые мы тоже много раз давали на эту тему. Он говорит, «Пней Рашем Буасейра Лаахрит Миарит Зикрам». То есть лицо Всевышнего обращено к тем, кто делает зло, для того, чтобы истребить с земли память об этих людях, полностью ее ликвидировать. То есть Гашем показывает Рашоим свое лицо таким образом, что несмотря на то, что они сделали зло, он дает им какой-то успех, для того, чтобы за все хорошее, что они сделали, не получили награду, и потом в результате пропали из этого мира, из мира грядущего. Что не так по отношению к садиким? Потому что цадиким он иногда довольно часто, делает так, что он наказывает за все мелочи, которые сделаны, чтобы наказание было в этом мире, и оставить их полностью живыми в мире грядущем. Но эти тирацим, которые мы много раз видели, и это пасук «Пней Гашем Баасейра Леахрит Смерит Зикра». Всевышний поворачивает лицо ко Всевышнему, к Рашоим. Каждый раз, когда говорится, что Всевышний поворачивается лицо, это значит делает какое-то добро. Для того, чтобы истребить из мира, с земли, память о их существовании. Следующий пасук говорит, кричали праведники, Всевышний услышал их, и от всех их бед он избавил их. Пасук номер Ютхет. Цааку Ашем Шама, кричали, Ашем услышал, Миколь царейхам и целам, Миколь царатам и целам, из всех их царот он и цель. Что это значит? До сих пор мы ответили по поводу Рашоим, теперь то, что связано с Садиким. Они кричали, Всевышний услышал и спас их от всех их несчастий. То есть, Акодыш Барагу приятны, кибы и холь, испытания и сурим страдания праведников, потому что Всевышний ждет их молитв, хочет, жаждет их молитв, потому что молитва праведника нужна для того, чтобы соединить все миры с Творцом и сделать тикуним исправления, которые положены в мире, которые не могут быть сделаны без наших тфилот Амисраэля. И понятно, что наш тфилот может похуже пройти, а тфилот праведников, настоящих людей, соблюдающих все Минею Бэй на все 150%, эти тфилот, Всевышний их жаждет, поэтому наши праматери были довольно долго, Сара, Ривка, бездетны для того, чтобы они обратились с молитвой ко Всевышнему, потому что эта молитва вносит такие страшные тикуним исправления во все миры, что Акодыш Баруху нуждается в этой молитве. Поэтому он говорит, что Всевышний приближен к тем, кто разбивает свое сердце и духом просит о Ишуе, о спасении. Акодыш Баруху приводит это спасение, и поэтому, вот, поэтому это то, что происходит. Теперь следующий пасук, 19-й, нам говорит о том, что близок Всевышний к сокрушенным сердцам, смиренных духом он спасает. Что это значит? Сейчас. Коров Хашем, Ленишбрей Лев, близок Всевышний к тем, у кого разбито сердце. Веддакаирох Иша, тем, у которого ну, дикаон, какая-то депрессия в душе, дух которых сломлен, он спасает. Ты можешь сказать, что раз цаака, молитва, просьба человека зависит от его, от той цары, в которой он находится, от того несчастья, что когда проходит несчастье, проходит молитва. И, соответственно, кешер, связь, которая установлена между человеком и Всевышним, разрушается. Нет, Акодыш Баруху хотел, чтобы цадиким были в мире. В таком состоянии, что их сердце постоянно ну, полуразбитое, для того, чтобы он, такой праведник, все время приближался к Творцу. И этот кешер никогда не прекращался. И об этом сказано, что Всевышний близок к тому, у кого он, кто разбивает свое сердце из-за всяких проблем, и у кого находится некая депрессия из-за других проблем. То, что написано в Ише, это намекает, что они не постоянно должны находиться вот в этих вот страданиях. Есть Ишуа, спасение от этих страданий, когда сердце вот разрывается и так далее. В конце своих дней цадиким получает вот это вот нормальное состояние, и это делает секун миру, и понятно, что это страшно увеличивает награду праведников в мире. Продолжает он и говорит, Давид Амелах, много бед у праведника, и от всех их избавляет его Всевышний. Работ раот цадик микулами целену ашем. Много царот, зла есть для, против цадика, и от всех их Всевышний его исполняет. Что это значит? Работ раот цадик. Но порек ваалеба гагу дарга, человек, который выходит на вот этот высокий уровень своей ступени, где уже не могут туда прикоснуться хицониум, внешние силы, силы ситрохры, и посредством этого он спасается от всех бед и страданий, которые есть. И это то, о чем сказано, что мы всех и целену Ашем. То есть, если праведник выходит на какой-то еще более высокий уровень праведника, самой праведности, в общем, самый высокий, то там уже не достигает понятия зло его вообще. Но понятно, что такие люди бывают редко. Охраняет он все кости праведника, и ни одна из них не сокрушена. Сейчас. Шемер коля смотав. Всевышний охраняет его кости. И хатмием лониш бера. И ни одна из них не будет сломана. Есть некий симан, некий знак вот этой вот гашгахи пратит, частного влияния, которое окружает праведника Хашем. Во время его испытаний. Что, безусловно, когда идет вот такое вот испытание, то очень тяжело оставить праведника в таком состоянии, что он не будет сломлен. Но Всевышний говорит, Давид Амелах говорит о том, что, несмотря на все тяжелые испытания, нету у цадика билбульдат, он не сходит с ума, у него нету не сломанный его ацматав. Ацматав – это кости, но ацматав – это эцем. Сам праведник остается праведником, потому что в этих испытаниях мы видим, Жгаху Пратит, что Всевышний, даже если цадик падает, поднимает его, то, о чем сказано в Мишле, что если цадик упадет 7 раз, то Всевышнему поможет, что он поднимется и не будет сломлен. И если взять и посмотреть, поскольку история испытаний праведника очень подробно описана в Танахе книги Иов, то в начале Иова рассказывается о том, как собрались разные ангелы. Всевышний сказал, что нет человека близкого по уровню к Авраама Вину. Сотан сказал, что есть Иов. Всевышний сказал, пойди, испытай его. И Сотан идет и испытывает, и Всевышний говорит, что я тебе разрешаю все, кроме одного. Ты можешь кихуды асара на толщину волоса приблизиться к смерти Иова, но убить его ты не можешь. И говорит Мидраш, что Сотану было тяжелее, чем Иову, вот войти в эту границу, когда на толщину волоса, но все-таки оставить его в нормальном состоянии. И это Гашгоха Протис Всевышнего, о котором говорится с праведником. Вот, и следующий пасук говорит, умертвит несчастливого, нечестивого зло, и ненавидящие праведника погибнут. Тамутат Рашара будет убит Раша своим злом, Васанэй Цадик и Ашму. Те, кто не любит праведника, и Ашму, в общем, будут признаны согрешившими. Дословный перевод. Но, может быть, перевод, который он дал, все-таки лучший перевод. Говорит Рав Валиш, что не так, как с праведником происходит с Рашой. Что Рашу, его оставляет быть успешным на много времени, но зло, которое он делает, к нему придет неизбежно, без возможности от него встать. То есть праведник может несколько раз получить по голове, но каждый раз встанет, поднимется. 7 раз упадет цадик, но подвинется. Дерихагав Гагро в этом пасуке говорит, что это намек на 7 уровней гейнома, которые есть. Ну, сейчас не будем это обсуждать. И вот Раша будет убит тем злом, который он сделал. Как сказано в Мишле, 7 раз упадет праведник и встанет. Рашоим они споткнутся о зло, которое они сделали. Это намек на то зло, которое мамаш его убивает, что меда кенегед меда, мера за мера. И дальше он добавляет нам Давид Амелах, что человек, который ненавидит праведника, он будет признан виновным. Здесь намек, что даже если человек, у него нет никакой авейры другой, а только ненависть к праведнику, и он его преследует, безусловно, этот грех, он тоже будет за него наказан, и для этого есть 2 смысла. Первое, потому что Всевышний хочет спасти праведника и утихомирить тех, кто его преследует. И сейчас... И это возможно только, если убрать всех ненавидящих, потому что в любое время, пока они живы и существуют, то нет, не может быть шекета, тишины и спокойствия для праведника. И второй, который является главным смыслом, потому что в то время, когда саним это цадик внизу, когда есть ненависть к праведнику внизу, то, соответственно, ненависть к тому, кто скреплен с этим праведником, то есть самому Всевышнему. И поэтому... Ненависть к самому Творцу, чтобы не входить в понятие, с какими именно сферот это связано и так далее. А понятно, что Акодыш Брагу не может допустить, чтобы в мире оставалась ненависть к Творцу, поэтому человека, который ненавидит праведника, и Мемейла ненавидит Творца, этот человек будет убран из этого мира. И остается последний пасук, который мы должны успеть. «Искупает Всевышний душу рабов свои, и не погибнут все полагающие на него». «Подехашем нефиша вода» Всевышний искупает, делает пидьон, выкуп души своих рабов, «Велой ашиму коля хасимбу», и не будут погибнувшими все, кто на него полагается. Уже известно, что человек не может быть на земле, который сделал только добро и ни разу не согрешил, об этом сказано тоже Шлома Амелла говорит в Кагелите, и даже люди, которые являются Авдей Гашем, те, которые Эвид, раб Гашема, иногда они падают, спотыкаются и делают какой-то грех, и зло начинает обвинять против них. Как, например, Давид, который согрешил по поводу Урия Хити, мы сейчас не будем разбирать этот грех, Батшева, Урия Хити и так далее, что тут же на него вскочил Категор обвинитель и стал его обвинять в этом. Но Всевышний, он с милостью относится к тем, кто ему нормально служит постоянно, несмотря на то, что они когда-то споткнулись. И за тот же самый грех, который сделан другим человеком, который не является таким праведником, то Гошем будет судить и рассуждать совершенно иначе. И это написано в книге Мишлей. «Кафар лецадик раша тахат гешарим богет». Отрицал кафар и стал еретиком, отрицающим против праведника нечестивец, и против ешарим, против прямых людей, он богет, он восстает. И это то, что сказано здесь, что Всевышний выкупает душу своих рабов. Что имеется в виду? Что если в мире сделан какой-то грех, несмотря на то, что его сделал праведник, то в этом грехе присутствует определенный бгам, изъян, который коснулся абсолютно всего мира, абсолютно всех миров. И этот изъян должен быть искуплен. Если он, Всевышний не берет это копору посредством праведника, то он перебрасывает на нечестивца, которому и так надо платить за все, что он сделал, и ему добавляет для того, чтобы этот выкуп произошел через него. Всевышний выкупает душу своих рабов, для того, чтобы Исурим пришли в мир не через них, и таким образом Гам и будет исправлен другим способом. Этот мизмор, этот псалом, у меня почти нет времени. Этот псалом составлен по буквам еврейского алфавита. То есть здесь 23 псука, один повторяется дважды, и пропущена буква «вав». Нету пасука, который начинается с буквы «вав». В алфавите есть 22 буквы, буква «вав» здесь пропущена. Какие-то буквы удвоены, буква «кув». И с чем это связано? Буква «вав» – это буква, которая является хибуром, соединением. Поскольку здесь написано «пэдут» – искупление, выкуп, который сказан в конце псалма, Давид Амелах находился у Плештим, у филистимлян, и они его выгоняют, и он уходит оттуда. Уже известно, что в этот момент человек, который вот так вот изгнан и находится в состоянии отлучения от всего, он как бы умерший. В это время у Давида Амелаха была меньшая связь с Эцхаем, с деревом жизни, с жизнью, поскольку он бедняк, вот в таком состоянии, когда он хасер аколь, он рассматривается кимет. Поэтому буква «вав», которая указывает хибур, соединение с деревом жизни, с жизнью, в этот момент отсутствует в этом псалме, указывая на то, что Давид находился вот в таком тяжелом состоянии. На этой ноте я должен закончить, и мы закончили этот псалом, и всего, ну, всего доброго, и до следующих псалмов. До свидания.